Добрый день, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресение», программа «Беседы о вечном», с вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях клирик храма Вознесения Господня, духовник воскресной школы при храме, отец Серафим Кадура. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня предлагаю поговорить на такую тему, как ребенок и компьютер. Впереди у нас учебный год, детки пытаются учиться, совершенствоваться в той или иной области, например, в танцах, в музыке, в живописи, игре на разных инструментах музицирования. Но дело в том, что в последнее время психологи очень часто говорят о том, что компьютер все-таки несет вред, а не пользу не только детям, подросткам, но и их родителям. И как противостоять соблазнам виртуального компьютеризации вот этой? И ведь действительно дети не только смотрят в компьютере какие-то сайты, необходимые для учебы, но и играют. А играющие люди, порой это зависимые, они выпадают, как бы выпадают из реальной жизни, из обстановки. Ну и хотелось бы вас спросить, как человек, который является духовником воскресной школы храма Вознесения Господня, наблюдали ли вы такую тенденцию, что дети очень зависимы как раз от игр, не только в компьютерах, да, на каких-то гаджетах?
Видите ли, сейчас зависимость от каких-то цифровых технологий, от информации, от игр есть не только у детей, у взрослых тоже. Поэтому не нужно, наверное, выделять отдельно детей, потому что те, если можно ограничить как-то, ну, забрать у него, допустим, телефон или лишить его компьютера, вот, а взрослых этого лишить невозможно. И, допустим, если взрослый решает ребенка компьютера, а сам при этом играет на нем, такое уже бывает. И поэтому тут скорее вопрос вообще в грамотном взаимодействии с нашими технологиями. И это очень большая тема, очень серьезная. Тут, наверное, вопросами богословия не ограничится, потому что эта тема больше, наверное, к психологии, к нейробиологии, о том, почему у человека есть потребность вот, тратить время на игры. Это на самом деле интересная тема, она сейчас изучается активно специалистами, врачами в том числе, психологами, психиатрами, потому что есть такие зависимости, которые меняют просто сознание человека.
Даже так, то есть серьезные, да, какие-то вот такие, которые поглощают не только ум, да, но и душу человека.
На физическом уровне человек меняется, потому что наш мозг же это нейросеть. Нейросеть, которая состоит из нейронов, которые взаимодействуют друг с другом. И из-за того, что с детства человек находится в виртуальной реальности, а для человека, ну, он так удивительно устроен, что у него виртуальная реальность и реальная реальность, они одинаково воспринимаются. То есть, допустим, ну, пример простой, во сне, когда мы находимся, у нас все там реально. И поэтому, когда человек в виртуальную реальность заходит, для него тоже это настоящее что-то. Потом он переключается в другую. Для мозга нет различия между вот некими представлениями в голове и вот реальностью. Он одинаково переживает те же эмоции, те же... Вот, мы, если мы вспоминаем какое-то событие, травмирующее нас, мучающее нас, мы ведь испытываем те же эмоции. И в этом проблема, что получается, человек как бы проживает несколько жизней, его мозг очень сильно напрягается, он погружается в тот мир, а наш мозг, он же устает рано или поздно. Поэтому тут вопрос еще и то, чтобы все силы свои жизненные не расходовать на ту реальность, которая виртуальная. Вся жизнь у нас туда, получается, уходит. Но это неправильно, потому что жизнь человека, она находится здесь, сейчас, она заключается во взаимодействии с другими людьми. А тут получается, что общение, реальное такое взаимодействие, в том числе там, и тактильное, лицом к лицу, потому что одно дело разговаривать по видеосвязи, другое дело лицом к лицу разговаривать или сидеть человеку вместе пить кофе и так далее. Разные эмоции человек испытывает. И поэтому тут опять же возвращаюсь, что я не хочу в эту тему подробно входить именно с точки зрения
богословия, да.
Да, гормональных каких-то вещей, потому что это все взаимосвязано. Но с точки зрения богословия, что можно сказать? Ну, только то, что все испытывайте, хорошего держите, следуя словам апостола Павла. Технологии, конечно, это важно и хорошо, но иногда нужно ставить некие барьеры искусственно самому себе, потому что сейчас такое время, когда ты можешь получить все, что хочешь.
Легко доступность, да, даже.
Да, да, да. И поэтому от нас самих теперь требуется самодисциплина. И даже сейчас трансформируется понятие поста. Потому что если раньше пост – это скорее про еду.
Часто очень, да, слышала про капусту, картофель.
Уже пост скорее про другое, вообще про некий такой детокс от информации, от социальных сетей, от такого взаимодействия не совсем реального. И естественно, что для погружения в духовную жизнь, в самоанализ, в некое постижение Бога, в размышление о нем, в размышление о самом себе, зачем я живу, куда я двигаюсь, это все требует сил. А если все силы у нас остаются там, в виртуальном мире, то, конечно же, человек опустошенный просто сидит перед экраном монитора, который в определенный момент выключается, и перед человеком пустота. И это грустно, потому что жизнь человека проходит. Жизнь, она не очень продолжительна на самом деле, тем более, допустим, активная такая жизнь, когда и мозг в самом расцвете сил, и как-то есть возможности творить, и вообще как бы потенциал свой раскрывать. Вместо этого у человека просто жизнь вся улетает в эту бесконечную черную дыру, которая засасывает, засасывает, засасывает. И человек просто, выходя из виртуального мира, понимает, что в жизни у него ничего нет. Тогда его накрывает уныние, грусть, тоска, зачем я живу и так далее. Некие такие экзистенциальные кризисы у него получаются. Это грустно, потому что это не соответствует замыслу Бога о человеке. Ведь человек создан для счастья, для любви, для духовного роста.
Созидания.
Для созидания, да. Да, конечно, нельзя сказать, что жизненный путь человека такой ровная, прямая дорога, где все получается. Нет, конечно же, для духовного роста нужно преодолевать и кризисы. Но кризисы нужно преодолевать, а не просто абстрагироваться от жизни, от всех кризисов, всех сложностей и погружаться просто в одни сплошные развлечения или в некую такую жвачку для своих мозгов. Ну, грустно, если так.
Да, вот и как раз задача родителей. Вот как, вы как священник, что можете посоветовать? Наверное, воспитать в ребенке умение пользоваться компьютерными технологиями, компьютером, без искушений, без соблазнов. То есть, допустим, обговорить с подростком, что тебе надо в компьютер, ты, пожалуйста, пользуйся там 2 часа в день. Вот за эти 2 часа нужно успеть там сделать работу домашнюю, реферат подготовить, доклад, сообщение, что-нибудь там. И твое личное время там на сайты, на игры, чтобы ребенок был дисциплинирован. Ну вот как бы такая мысль. Что еще можно сказать?
Я бы, наверное, просто предложил бы детям и взрослым вместе объединиться против этой проблемы. Не потому что родители такие мудрые, могут научить человека пользоваться телефоном. Это не так, потому что родители сами зависимы. Все мы зависимы. Никуда от этого не деться. И поэтому надо просто вместе сесть, вместе обсудить, что мы будем с этим всем делать? И выработать некие правила для всей семьи. А то получается, что родители формируют правила для детей,
а сами им не следуют.
Да, то есть надо не говорить «делай, как я говорю», а «делай, как я показываю». В этом случае есть смысл каких-то наставлений. Наставлений не словесных, а наставлений через пример. Это действительно дорогого стоит. Когда ребенок видит, что там папа или мама, вместо того, чтобы сидеть целыми днями в телефоне или в телевизоре, или залипать в интернете, просматривая сериалы на каких-то платформах, вместо этого родитель выключает на полдня телефон и говорит, что все, у меня информационный детокс. Я буду заниматься другими вещами. Давай вместе сделаем что-то. То есть выключим телефон и поставим авиарежим. Или отключим интернет хотя бы, чтобы телефон был в доступе. Допустим, интернет выключим и так далее. И делать это, допустим, каждую неделю или в воскресенье, допустим, до 5 вечера или, наоборот, в воскресный вечер посвящать тому, чтобы не включать телефоны вообще, не трогать их, не проверять уведомления и так далее. То есть вот это серьезно, это помогает ценить жизнь, помогает посмотреть на мир не только через телефон, не только через любование красотами природы, через фотографии, которые люди выкладывают, а через то, чтобы посетить эти места, посмотреть своими глазами, как это выглядит, а не только как это в экране телефона. Вот. Поэтому я думаю, что это общая проблема, и для ее успешного решения нужно объединяться, нужно размышлять, рассуждать, взаимодействовать, общаться и подавать, прежде всего, пример.
Вот насчет примера. Недавно ехала в автобусе. Это такой большой автобус, который курсирует у нас по городу. Мальчик маленький, играет в телефон. Ну, лет, наверное, 8 ему. А сидит папа рядом и говорит: вот ты все время играешь в эти игрушки. Ты же дебилом вырастешь. Забирает телефон у него. Он что-то там в окно смотрит, обиделся. Я просто это видела, потому что стояла рядом. Папа сам включает игру и начинает играть в тетрис, вот в который ребенок играл. То есть, да, вот пример достаточно важен. Хотя мы не пытаемся с вами сейчас научить родителей ни в коем случае не советовать, там, не рекомендовать и не учить, как бы вот так в назидательном тоне. Но выглядит это иногда прямо до абсурда. И что касается компьютерных игр, все-таки в защиту их можно сказать пару слов. Они носят иногда и полезный образовательный характер. Когда я учила английский, в принципе, я этот язык, мы с ним на «вы», и мне нужно было учить какие-то предлоги. Я вообще не понимала, что это такое, с чем это едят. И мне мама купила компьютерную игру «Лунтик». И вот благодаря ей я выучила вот эти вот предлоги, слова какие-то, и начала ориентироваться вот в самых таких азах. То есть либо, если ребенок очень любит играть, и сложно его как-то перевести там на какие-то, на чтение энциклопедий, книг, хотя бы, наверное, вот такой вариант найти игру какую-нибудь историческую, там, связанную с школьной программой, и поиграть вместе, как вот такая идея. То есть замещение.
Я думаю, что все это индивидуально решается. Вот мы пришли же к такому важному выводу, что надо вместе решать проблему, а если родитель хочет тоже поиграть, ну, на самом деле, сама по себе игра – это неплохо, это никак просто. Не хорошо, не плохо, это просто есть. И все зависит от того, как мы этим будем пользоваться, как часто мы этим будем пользоваться, вот, насколько это мы понимаем полезно или все-таки не полезно нам и так далее. То есть все это решаемо, все это обсуждаемо. Я поэтому призываю всех не к тому, чтобы давайте вот придумаем какие-то правила и заставим всех исполнять. Я про то, что давайте сядем и каждый в кругу своей семьи ответит лично для своей семьи на этот вопрос. Как часто будем играть, вообще будем ли мы играть, как мы будем взаимодействовать с этой цифровой реальностью, как мы будем взаимодействовать друг с другом, чтобы не позволять этой цифровой реальности подменить наше человеческое общение и так далее. То есть я призываю к индивидуальному подходу, а ни в коем случае не к тому, что давайте сейчас придумаем правила и распишем их и заставим всех им следовать. Ни в коем случае.
Кто поможет вообще родителю такой индивидуальный подход найти? Он сам или школьные психологи, какие-то и специалисты по коммуникациям вот в современной жизни?
Я думаю, что любой родитель, который любит своего ребенка и которые любят друг друга родители, они всегда найдут общий язык. Если по каким-то причинам у них это не получается, ну, всегда можно прибегнуть к помощи медиатора. Это может быть и психолог, и просто знакомый кто-то, и друзья какие-то, с кем они обсудили какие-то моменты, или просто некий, допустим, видео в интернете человек посмотрел, это натолкнуло его на какие-то мысли, он подумал и понял, что вот это очень правильный вывод, который он хочет в своей жизни применить. Это тоже возможно. То есть все упирается в желание человека разбираться с этой проблемой. А сейчас век технологий информационной доступности, просто информации любой, на любой вкус, позволяет любому человеку, трезвому, адекватному, мыслящему, разобраться с проблемой, решить ее. Или если понять, что все очень серьезно, все очень плохо, ну тогда нужно уже к специалисту прибегать. А так, на самом деле, психологи, они ведь не решают проблему за человека, это заблуждение. Психологи лишь помогают, скажем так,
Найти путь
или задают правильные вопросы, которые человека подводят к тому, что он сам делает вывод. Вот в чем задача, прежде всего, психолога. Не то, чтобы посмотреть на человека или там поговорить с ним и выдать ему...
Дать кейс, да, специально подготовленный.
Конечно, потому что никто лучше самого человека, ну, не знает себя. И этим нужно пользоваться. Я думаю, что при желании все получится.
Как вы считаете, вот всякие разные интерактивные доски в классах, где мультики показывают, например, в воскресных школах сейчас такие есть, где мы смотрим мультик, потом обсуждаем, они не вредят ли классическому такому традиционному образованию, где очень много как раз цифрового.
Понятие традиционного образования очень такое размытое, потому что сейчас у нас много традиций. И здесь скорее вопрос к родителям. Если они выбрали вот такую методику образования, то они имеют это право как родители. Если они считают, что ребенку это полезно, пусть будет так. Есть те, кто выбирает другую, ну, например, русская классическая школа у нас есть и в городе, и, в принципе, в стране развивается. Они пишут перьями и так далее, потому что у них вот такой подход, мол, нужно учиться каллиграфии, нужно писать пером, потому что это иные навыки письма, не просто шариковая ручка, а по-другому вот держать нужно это перо и так далее. То есть родители считают, что для их ребенка полезно таким образом его воспитывать. Пусть будет так. Поэтому, наверное, тут не, бессмысленно говорить, нравятся мне интерактивные доски или не нравятся. Родители отвечают за своего ребенка, и они сами выбирают тот формат преподавания, который им кажется более уместным.
Вот я как считаю с этими интерактивными досками и прочей техникой, раньше все-таки дети больше читали, а теперь благодаря тому, что даже на уроках есть вот это, меньше открывают учебник, меньше мыслительного процесса. Вот у меня такая мысль.
Но опять же, это вопрос к родителям. Если они считают, что вот такой формат образования уместен для их детей, полезен, то пусть так и будет. Но есть родители, которые говорят, что вот мы будем по-другому воспитывать своего ребенка, по-другому будем смотреть на эти вещи, вот мы будем мотивировать ребенка читать книгу. Но вы же понимаете, что мотивация к чтению книги – это не просто заставить ребенка читать. Это про красоту вообще процесса чтения. Чтобы человек полюбил, ребенок полюбил процесс чтения. Чтобы он его полюбил, родитель сам должен любить читать, родитель сам должен показывать, что вот он сидит не в телефоне, а сидит с книжкой. И ребенок подойдет и спросит, почему ты читаешь эту книжку, что это такое вообще? И он подскажет ему, тем более, если у него есть опыт чтения такой достаточно большой, он подскажет, вот с этого начни. Вот это полегче для тебя, будет интересно. Вот это художественное, это более такое научное. Это вот художественное с элементами научных каких-то открытий, которые вот доступным языком рассказывают. Покупаются специальные энциклопедии, очень красивые сейчас. У нас, в принципе, типография очень хорошо развита. На любых маркетплейсах есть энциклопедии и техники, и природы, и физические какие-то явления, даже квантовый мир рассказывает доступным понятным языком для таких детей, ну, не знаю, пятых, шестых, седьмых даже классов. То есть, казалось бы, ребенок еще маловат для таких вещей, но книжки есть, и ему интересно, детей есть действительно интерес к таким сложным вещам. Поэтому все упирается в тех родителей, которые принимают решение о том, как будет воспитываться их ребенок вообще, какую личность они хотят получить на выходе. Не просто, что выросло, то выросло, а ведь они могут влиять на воспитание, могут. И пусть, я надеюсь, что любой любящий родитель всегда подберет то, что полезно ребенку.
Ну и подытожим, что действительно эта тема не про, как я обозначила, да, компьютер – это польза, компьютерные игры – польза или вред, это тема про воспитание. Про воспитание ребенка и про ответственность родителей, вот если в общем говорить.
Конечно, потому что кто, кроме родителя, будет любить еще этого ребенка? Так никто. Никто в этом мире не любит ребенка, так любят родители. И поэтому я просто уверен, что такие родители действительно сделают все, чтобы из ребенка воспитать личность, точнее, помочь этой личности раскрыться.
Пожелаем всем, конечно, разума и помощи Божией вот в таком нелегком деле, как воспитание, потому что действительно порой родителю не нужны какие-то советы психологов, а просто нужна поддержка, в том числе молитвенная, поэтому призываем как раз и молиться о своих детях.
Конечно, Божьей помощи всем родителям, потому что воспитание – сложный, энергозатратный процесс, нервный, но оно того стоит, потому что если Господь дал человеку ребенка, значит, Господь даст силы, чтобы и воспитать его, сделать его достойным человеком, достойным христианином. Вот. Ну и я думаю, что если в семье будет любовь, это самое большее, что могут дать родители. Потому что в любви все получится. А какие-то, если и будут недочеты, они обязательно будут у всех родителей, есть свои недочеты. Вот. Но это не страшно, потому что любовь все компенсирует. И переживать на этот счет не стоит. Нужно лишь делать так, как вы считаете нужным, воспитание своих детей, а остальное все приложится.
А я напомню, дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучали беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях был отец Серафим Кадура, клирик храма Вознесения Господня города Екатеринбурга и духовник церковно-приходской школы при храме. Благословение от вас!
Дорогие братья и сестры, пусть Господь укрепляет каждого из нас.
С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
До свидания.